Очевидно, что совершенно очевидно, что Роммель был на голову выше англичан. Роммель был одним из лучших немецких полководцев. И тот факт, что и англичане, и немцы пили из одного источника воды, и у немцев начался кровавый понос, и в решающий момент Роммель падает с лихорадкой примерно на неделю, просто он не функционирует. Его вышибают из колеи, и это не приводит к поголовному разгрому немцев, но спасает фронт и спасает еврейское население Палестины. Это очевидный факт. То, что англичане готовились, это совершенно очевидно. Почему это все нам так важно? Потому что вопрос из этого возникает, и мы можем еще долго спорить на этот счет. Я еще раз сказал, что я не пытаюсь все объяснить, я просто делюсь своими мыслями. Вопрос, что мы можем сделать на этот счет? На самом деле, это самый актуальный, реальный вопрос. И есть несколько подходов. Первый подход – это западный. Как говорил президент Буш, это самое большое, самое тяжелое преступление в еврейской истории, которые мы должны помнить. Мы построим музеи, мы расскажем школьникам об этом, чтобы они знали. Мы придем там, постоим и помолчим. Как сказал один из евреев, который выжил, пережил Аушвиц, он сказал, это замечательно, музей катастрофы. Вопрос, сколько еврейских правнуков будет в мире после этих музеев. Как они помогут сохранению еврейского народа? Вопрос никак. Хотя они существуют, это замечательно, но на судьбу еврейского народа они никак не влияют. Второй подход территориальный, который говорит, что почему это все так случилось, потому что у евреев не было своего государства. Да, если бы у евреев было свое государство, то, во-первых, они бы могли бы все туда убежать, а во-вторых, они могли бы дать вооруженный отпор. И эта идея служила базой для создания государства Израиль. И я сейчас не хочу обсуждать, хорошо это было или плохо, но это, так сказать, так как катастрофа преподносится в Израиле. Так она преподается в Израиле, поэтому одна из причин, почему день катастрофы выпадает на восстание в Варшавском гетто, потому что эта доктрина основана на том, что вот это настоящие евреи, которые восстали с оружием в руках, сражались с нацистами, ни в коем случае не преуменьшая героизма защитников Варшавского гетто. И поэтому сейчас, когда у нас есть государство Израиль, эта проблема решена. Но тот, кто смотрит на современную политику и на то, что происходит в мире, видит, что во многом это не так. Опять же, я ничего не имею против государства Израиль. Но, к сожалению, вместо решения проблемы антисемитизма, совершенно очевидно, что государство Израиль стало неким магнитом, стало неким, так сказать, общим собирательным жидом для всего мира, на которого направлен этот антисемитизм. Посмотрите на этот Дурбан, это просто совершенно очевидно, что даже в Европе, где уже после катастрофы какое-то время было неприлично говорить об антисемитизме, сейчас это заменили на слово антисионизм. Антисионизм это нормально. Да, хотя, в общем, это примерно то же самое. Это очевидный факт. Была статья в свое время, по-моему, лектора Тель-Авивского университета, совершенно нерелигиозного, который описывал этот феномен. Третий подход состоит в том, что ответ на катастрофу может состоять только в том, что мы не повторяем тех ошибок, которые произошли перед катастрофой, и в том, что мы приводим еврейский народ и вместе с этим весь мир ближе ко Всевышнему. И таким образом защищаем еврейский народ и улучшаем мир. И на самом деле совершенно очевидно, что нельзя об этом забывать. И на самом деле в некотором смысле каждый день это день катастрофы, когда мы говорим «помни о том, что тебе сделал Амалек». Нельзя об этом забывать. И очевидно, что Тора говорит нам, чтобы мы об этом не забывали, потому что есть в человеке такая тенденция – после одного, двух, трех поколений сказать, ну, что же уже тому, кто старое помянет, тому глаз вон. Есть такая тенденция об этом забывать. Это не значит, что нужно быть злобным параноиком. И это не значит, что современные немцы, например, лично несут нам, вот это поколение, которое уже выросло в демократической стране, несут какую-то личную ответственность за то, что сделали их деды и прадеды. И, кстати, тоже очевидный факт, что немцы очень много знали о том, что происходит. Была очень сильная антисемитская пропаганда. И только в самой катастрофе непосредственно участвовало около миллиона немцев. Да? То есть у них тоже были родственники, они тоже делились своими впечатлениями. То есть немцы довольно неплохо знали о том, что происходит. И тем не менее, это не значит, что у современных немцев есть личная ответственность за то, что происходит. Но нельзя забывать о том, что случилось, потому что не забывать – это первый этап к тому, чтобы это, не дай бог, не случилось в будущем. И я считаю, что единственный более-менее разумный ответ – и настоящий ответ на катастрофу – это еврейское образование. Потому что только еврейское образование поддерживает еврейский народ и будет гарантировать его существование в будущем. Есть мнение, по которому духовная катастрофа началась не в 39-м году, или не в 41-м году, или в 42-м году, а духовная катастрофа началась, смотря как вы на это смотрите, или с массового отхода евреев от еврейства за, например, с начала или середины 18 века, или, смотря как вы на это смотрите, с 9 ава 1914 года, с началом Первой мировой войны. И не только потому, что Вторая мировая война политически вытекала из результатов Первой мировой войны, но и потому, что вся система еврейского воспитания, еврейский, то, что вот сейчас мы называем Yeshiva School, и хедеры, они были уничтожены в Европе этой бурей, которая в сочетании с русской революцией уничтожила просто всю эту систему. Остались какие-то ешивы, которые тоже, как многие из которых уехали, но если раньше в каждом еврейском городке, в каждом еврейском местечке была еврейская школа, то после Первой мировой войны это было уничтожено. В чем положительный аспект этой проблемы? Положительный аспект состоит в том, что мы можем очень много извинить. Очень много от нас зависит. Многим евреям это кажется очень странным, потому что, как говорит Рамхаль, нет никакой видимой разницы между евреем и неевреем. И мы как-то об этом говорили. Никакими микроскопами, никакими социальными исследованиями нет никакой разницы больше, чем разницы между, я не знаю, любыми другими народами, с материалистической точки зрения. Конечно, у евреев есть отличительные черты, кто-то ест, я не знаю, суши, кто-то ест гефильте фиш, кто-то любит работать врачом, кто-то любит работать кузнецом, но на самом деле нет никакой качественной разницы. Однако, как говорит Рамхаль, у евреев есть некая особая связь со Всевышним, через которую они могут повлиять на свою историю и на весь мир. И как-то кто-то привел такой пример в свое время в Москве. Есть такое высказывание, на всяком деле, довольно странное, что в чем разница между евреями и неевреями, что у неевреев есть Рош ха-Шана, но нет Йом-Кипура. Что это значит? Это значит, что в Рош ха-Шана Всевышний судит весь мир. И евреев, и неевреев. Он судит весь мир. Однако только у евреев есть такая вещь, как Йом-Кипур, когда мы можем как бы переиграть то, что тот приговор, который уже был вынесен. В свое время рассказывали такую историю, такую притчу, что был один такой гроссмейстер, у которого никто не мог выиграть в шахматы. Он был такой суперкомпьютер. Никто не мог у него выиграть в шахматы. Кроме его детей. И сначала все думали, что почему только его дети могут выиграть у него в шахматы. Потому что они его дети, да, они, наверное, у них гены другие, они умнее других. Потом поиграли с ними, выяснилось, нет. Ну, может, они, конечно, не дураки, но ничего такого не особенного, качественного у них нет. Потом посмотрели и выяснили, почему дети у него выигрывают, потому что он им дает ходы брать назад. Да, если они делают неправильный ход, он дает им брать ходы назад. Так вот, в некотором смысле Всевышний, Тора говорит, что мы его дети, что в некотором смысле Всевышний дает нам ходы брать назад в нашей истории. Поэтому от нас очень много зависит, и в этом положительный урок катастрофы. Замечательно, что сейчас весь мир об этом говорит, замечательно, что есть музеи, замечательно, что хорошо, что у евреев есть государство, и они, может быть, независимы, может быть, автономны на земле Израиля, что есть доступ евреев туда. Однако, настоящий ответ на катастрофу состоит в том, что мы ведем себя как евреи, и мы поддерживаем еврейское образование, потому что это то, что поддерживает нас и дает нам существовать. И это позволяет еврейскому народу существовать на протяжении последних почти 4000 лет и будет поддерживать его в будущем. Какие у вас есть вопросы? Талмуд говорит, что римлянин пришел к мудрецам и сказал, как это может быть, что овца продолжает существовать в стае волков? И на это им мудрецы сказали, что у нее, наверное, есть хороший пастух. Что овца не могла бы существовать среди волков, если бы у нее не было хорошего пастуха. Но если овца брыкается, если овца как бы условно, насколько это можем сказать, убегает от своего пастуха, тогда ее как бы ничто не защищает перед этими волками. Опять же, как я сказал, это упрощение, это не описывает всего. И как сказал Рав Файнштейн, это то, что мы не до конца, никогда не можем до конца понять в этом мире, видимо. По крайней мере, поскольку мы близки к этому событию. Но это просто некоторая формула, некоторое утверждение, которое может внести некое понимание этого вопроса, скажем так.
Я так понимаю, значит, Господь...
Я не помню, были ли, когда мы обсуждали, как такое вообще могло быть, где был Бог, когда Каин убил Эвеля, да? Мы это обсуждали. И там сказано, что как только Каин убил Эвеля, что он сделал? Он ушел мипней Ашем. Он ушел от лица Всевышнего. Он ушел от Всевышнего. Вопрос состоит в том, хорошо, если евреи оставили Всевышнего, то как мы можем, и это было служило предтечей этой ситуации, то как насчет Хмельницкого и насчет крестовых походов? Во-первых, еще Раши, кстати, об этом говорил. И хотя для нас, если человек... Давайте я вам приведу другой пример, хорошо? Я вам попытаюсь это объяснить, опять же, очень упрощенно. Что, помните, мы говорили про свободу выбора? Мы говорили, что если человек рождается в семье рецидивистов, да, то его свобода выбора состоит в том, понятно, что он будет грабить, да, это понятно, это все идут на дело, да, его свобода выбора, как правило, состоит в том, замочит он кого-нибудь или не замочит, да, донесет он кого-нибудь или такое дело. Если человек рождается в семье академиков, то понятно, что на дело он не пойдет, да, это совершенно другая ситуация. Его свобода выбора, как правило, состоит в том, спишет он диссертацию, не спишет, даст взятку, не даст взятку, там, я не знаю, что-нибудь такое. Это на другом уровне. Так вот, первое объяснение состоит в том, что очевидно, что да, большинство евреев во времена Хмельницкого соблюдало субботу. Но это не значит, что в еврейских общинах не было проблем. Это может быть сейчас мы видим их в идеальном свете. Однако... И Раши писал о тех проблемах, которые были во времена еврейских, в еврейских общинах во времена крестовых походов. Но опять же, мы, и кстати, это не связано с 30-летней войной, крестовые походы были раньше. Но является ли это преступлением и наказанием? Нет, не является. Почему же тогда это все произошло? Ответ на это состоит в том, это произошло, могло произойти, видимо, потому, что мир находится в Галуте. И мы находимся в Галуте. И когда разрушился храм, то произошло такое событие. Не просто люди понимают Галут как евреи делали что-то не так. Да, их наказали, их отшлепали по попе, их рассеяли везде. И в этом трагедия Галута. Это часть трагедии Галута. Второй аспект трагедии Галута в том, что мудрецы называют Галута Шхина, исчезновение или уход божественного присутствия. Так вот, это исчезновение и уход божественного присутствия в мире приводят его к тому, что такие вещи могут произойти в мире. Это наиболее, так сказать, упрощенное, так сказать, огрубленное объяснение, которое я могу привести. Опять же, объясняет это все детали? Нет. Есть много других версий. Были мудрецы, которые приводили много всяких других объяснений, находили много всяких недостатков, связанных с тем, что было в эти периоды. Есть еще очень интересная теория, которая говорит, что каббалисты предсказывали по каким-то... И опять же, я же не буду входить в эту тему, во-первых, потому что я не специалист, во-вторых, у нас мало времени. Но на самом деле, с одной стороны, Талмуд говорит, что нельзя вычислять время прихода Мессии. Да? А с другой стороны, это известно, что в различных еврейских общинах циркулировали различные даты потенциального прихода Машиаха. Среди них была дата 1096 год, начало первых крестовых походов. Была дата, я не помню, когда начали евреев обвинять в ритуальных убийствах, это было когда-то в начале 12 века, я просто не помню эту дату, это была вторая дата. Была дата 1490 год изгнания из Испании, была дата 1648 год, Хмельницкий, и была дата 1940 год, да, комментарии излишни. Как это все можно понять? Опять же, я выскажу некую концепцию, которая может быть, несколько, так сказать, огрубленно и, как здесь говорят, oversimplified, но она дает некое возможное представление о том, что произошло. В эти моменты у евреев была возможность достичь некой качественно новой ступени в духовном смысле. Как человек, который лезет по лестнице, да? И если, я не знаю, на крышу, и если он на крышу не залезает, и, я не знаю, он соскальзывает с лестницы, он падает, и падает очень больно. Я вам только приведу факт, который вы можете знать, все знаете, но он кажется очень странным. Я вам объясню, какое он имеет отношение к теме нашего разговора. Вы знаете, что в благословении на еду есть 4 благословения, да? Обратили на это внимание? Первое благословение установлено Моше, второе благословение установлено Йошуа и т.д. А вот четвертое благословение, первое благословение в честь мана, да, второе благословение в честь того, что Йошуа завоевал Эрец Исраэль, а вот в честь чего установлено четвертое благословение, которое называется «Готов вегамитив», дословно «добрый» или «творящий» и «творящий добро», в котором есть долгая цепь восхваления Всевышнего. В честь чего мы говорим это четвертое благословение? Никто не помнит? Очень, казалось бы, странная история. Почитайте в Сидуре Артскролл. Он нам приводит это объяснение. История стоит в том, был город Бейтар, который захватили римляне. И, кстати, это тоже была катастрофа. Да? Но, опять же, у нас не будет сейчас времени это все обсуждать. Захватили Бейтар, убили евреев. Часть распяли на кресте, часть убили. И для того, и Бейтар был последним оплотом, да, еврейским, в земле Израиля. И римляне решили для устрашения евреев и для того, чтобы они больше не бунтовали, не дать их похоронить. Их просто бросили, там, оставили на крестах по сторонам дороги, бросили, как падаль. И произошло чудо, и их трупы не сгнили, не стали разлагаться. И по прошествии какого-то времени, довольно долгого, римляне были, изменилась власть, и их дали похоронить. И их трупы не разлагались. И в память об этом чуде установлено благословение, которое мы читаем каждый день в Беркат Амазон. Вопрос, что это за чудо такое? Как бы, если бы мы выбирали какое-то чудо, мы бы, может быть, выбрали рассечение Красного моря, может быть, как Йошуа в Гивоне солнце остановил. Почему нужно было выбрать именно это чудо для того, чтобы написать благословение в Беркат Амазон, которое мы произносим каждый день? Какие есть мнения? Рав Ваксман приводит следующее объяснение. Он говорит, что, конечно, любое другое чудо более впечатляющее. Но давайте посмотрим на том, что случилось. Храм был разрушен. Миллионы евреев были убиты, проданы в рабство, высланы из земли Израиля. Где, например, вы знаете, кто Колизей построил, да? Это были рабы после Иудейской войны. И часть из них погибла в борьбе с дикими зверями. Это была катастрофа. Евреи собрались силами и восстали. И это восстание было жестоко подавлено. И Бейтар был последним оплотом, последней надеждой евреев. И он пал. И, казалось бы, больше у евреев никакой надежды не осталось. Но среди всего этого Всевышний делает чудо. Казалось бы, среди всего этого мрака Всевышний делает чудо. И трупы евреев не портятся, да, на этой жаре в течение долгого времени, больше года. О чем это говорит? Что даже в самую тяжелую минуту, когда казалось, что никакой надежды нету, что, так сказать, полный мрак, связь между евреем, евреями и Всевышним не исчезает. Завет не исчезает, он вечный. Всевышний поклялся нам, что никогда и связь с еврейским народом не будет оборвана, еврейский завет, народ никогда не будет заменен на никакой другой народ. И хотя мы не можем до конца понять точно, почему, что и как происходит, как мы сказали, для этого нужно перечитать и снова обсудить книгу Йова, где Всевышний говорит в конце: «Вы не были со мной, когда я творил мир». И поэтому мы не можем понять до конца, почему и как и что происходит, но мы можем понять, что даже в самые тяжелые, страшные моменты еврейской истории, даже когда еврейский народ отталкивает Всевышнего, даже когда, казалось бы, у евреев не остается никакой надежды, эта связь все равно сохраняется. Поэтому Тора называет евреев сыновьями Всевышнего, потому что, если, не дай Бог, отец не разговаривает со своим сыном и даже считает, что сын его преступник, это все равно его сын. Этот факт, что один человек является сыном другого, невозможно изменить. И поэтому, даже если, с нами случаются трагедии, даже если мы переживаем тяжелые времена, наша связь со Всевышним неизменна. И, как я сказал, очень много зависит от нас. И как тот гроссмейстер со своими сыновьями, у нас есть возможность взять наши ходы обратно. И еще пророки нам сказали, что рано или поздно, то, что называется «Оахишену баита», или завтра, если мы исправимся, или в какой-то назначенный срок, в любом случае, мир исправится, и весь мир признает еврейский народ. И будет happy end, согласно еврейской мысли. Он обязательно будет. Вопрос, сколько времени это займет, что нам придется пережить ради этого, сколько будет или не будет жертв, и испытаний на этом пути. И это на самом деле зависит от нас. Это в наших руках, хотя это совершенно не очевидно в мире, в котором мы живем.